Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Федор, вот большинство из нас так или иначе, особенно благодаря СМИ и интернету, пытаются найти богословское объяснение каким-то новым явлениям или просто повседневности, которая нас окружает. И мы пытаемся эти ответы найти в самых разных источниках, при этом не очень понимая, что же такое богословие как таковое. Может быть, для начала нам самим надо понять, богословие для вот нас, мирян, это что? Это некая научная дисциплина, это какая-то мудрость святоотеческая, это то, чему нас учат пастыри в церкви, это то, что мы читаем у религиозных философов. Что такое богословие в нашем вот таком житейском понимании?
Ну, все, что вы перечислили, наверное. Если вы живете своей обычной жизнью, ходите в храм, то тогда для вас, наверное, богословие — это прежде всего о вашем предстоянии общения с Богом. Если вы взяли и поступили в Свято-Тихоновский университет, тогда перед вами разворачиваются научные богословские дисциплины. Да? Основное, догматическое, сравнительное, нравственное. Вот. И тогда вы вступаете в огромный океан уже созданных текстов, найденных смыслов, в котором вам надо разбираться. И тогда это действительно наука, своими источниками, своими правилами и прочим-прочим, что свойственно любой науке. Вот, но мне кажется, что важнее все-таки вернуться к тому понятию богословия, которое было у самих святых богословов. Да? Вот Григорий Богослов, у него есть такая чеканная формулировка: «Кто истинно молится, тот истинный богослов». И у него есть 5 слов о богословии, знаменитые, которые вообще каждому христианину православному хорошо бы внимательно прочитать, где он говорит о критериях богословия, о том, что это должна быть чистая нравственная жизнь, прежде всего, должна быть любовь ко Христу, должно быть стремление исполнить его заповеди. Вот, то есть опять это о том, что я могу сказать, изречь, да, своей жизнью, не только своим словом, но своей жизнью о Боге. Как это преломляется в моей жизни, как это осуществляется. И это, конечно, важно, нужно, этим надо заниматься, это надо читать, в это надо погружаться, потому что вообще-то, на самом деле, придет время, когда решатся все проблемы, все вопросы, мы будем предстоять перед Богом, и мы поймем, что это самое главное. Вот, было в нашей жизни. А мы так, некоторые из нас вообще никогда этим не интересовались и не занимались.
Но вот смотрите, вы сами говорите, что можно совершенно по-разному объяснять термин «богословие», в частности, просто как научную дисциплину. Но за 2000 лет церковь только избранным святым присвоила наименование богослов. Это вот Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов, ну, естественно, Иоанн Богослов. И, в общем-то, все они великие святые, и, собственно, их богословие не столько, наверное, в том, что они написали, сколько в том, что они святые. Ну, не знаю, я, может быть, что-то не понимаю, но мне так кажется, что их главное, что они в жизни сделали, это достигли святости.
И в том, и в другом, понимаете? Я вам приведу одну очень интересную цитату из Марка Подвижника. Он говорит: «Прощение тех, кто тебя обидел, есть истинное боговедение». То есть, если мы говорим, что богословие — это познание, да, это речь о том, каков Бог, каков Он ко мне, каков Он сам себе, насколько это возможно, то, оказывается, познавать Бога можно только, в общем-то, исполняя заповеди, только подражая Ему. И если мы ищем у Бога прощения в наших грехах и получаем его во Христе, то, оказывается, чтобы познать Бога, надо самому научиться прощать безвозмездно, просто по любви тех, кто тебе причинил зло. Тогда Бог тебе будет открываться. То есть не только кто истинно молится, истинно богослов, да, но Бог познается исполнением заповедей. Так святые отцы и говорят, Евангелие читается исполнением заповедей Христовых. То есть, когда ты приближаешься хотя бы к некоторому подражанию Господу, да, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе, говорит апостол Павел в послании к фессалоникийцам. Вот, тогда тебе Бог и открывается. И в связи с этим получается, что истинное богословие может быть, с одной стороны, научным и должно быть, а с другой стороны, должно и может быть абсолютно простым и даже неграмотным. То есть получается, что человек, который любит, который умеет прощать, который исполняет заповеди, о Боге знает больше, чем профессор духовной академии, который этого не научился делать. Понимаете?
А вот эта чеканная формула, кто истинно молится, тот и богослов. На ней же нельзя, наверное, просто успокоиться, потому что, ну, возникает вопрос, а истинно молиться — это как? Вот это же, знаете, очень похоже на другую чеканную фразу другого христианского автора, блаженного Августина. «Люби Бога, делай, что хочешь». Очень легко себе сказать «я Бога люблю». Все, а дальше делаю, что хочу. Но, наверное, на такое легкомыслие там пастыри, священники, да и те же святые отцы вправе будут как-то сказать, что не так это понято.
Ну, конечно, нет. Мне кажется, что когда святой Григорий говорил, кто истинно молится, тот истинно богослов, он имел в виду огромный молитвенный труд, который должен совершить человек. И труд этот осуществляется во времени. Он растянут во время его жизни. Понимаете, все-таки истинная молитва, ну, как бы нам этого хотелось, и как это иногда бывает, но очень редко, да, это все-таки диалог. Это вот когда наша душа чувствует, что, да, Бог откликнулся, Он пришел. Это может выражаться в том, что тебя постигает в святоотеческом смысле умиление. Да, то есть у тебя там комок в горле, тебе хочется еще молиться, тебе не хочется прекращать. Ты чувствуешь от этого сладость. Вот, может быть, это самое главное такое вот впечатление, которое человек первое получает от молитвы. Тебе хорошо на молитве. Тебе хочется к ней вернуться. Ты огорчаешься, что тебе дела от нее отрывают. Вот она для тебя совершенно не в тягости. И вот это вот длится довольно долго, такой труд человека. И потом Бог действительно приходит и отвечает. Понимаете? И тогда человек, находясь в предстоянии Богу, он истинно может знать о том, как правильно поступить, как найти ответ на какой-то вопрос. Но надо сказать, что святые вообще великие боговицы, да, скажем так, если мы вернемся к вот этой формулировке Марка Подвижника, боговедение, да, то есть те, кто знают Бога, и поэтому они богословы, они о нем могут сказать. Вот они, конечно, отверзали уста и говорили о Боге с неохотой и только по принуждению. Вот есть такой святой западный, еще не разделенный древней церкви, Иларий Пиктовийский, и он говорит замечательные слова. Он говорит, только злоба еретиков вынуждает нас говорить о тайнах божества. Понимаете, так это тайна. Поэтому просто так вот говорить, просто изучать богословие для древнего христианина, и для нас тоже это должно быть, конечно, нелепостью. У меня был такой интересный очень эпизод из жизни. Я, когда поступил в семинарию, тогда вообще было сложно заниматься богословием, потому что не было книг вообще. И вот, попав в библиотеку, для меня эти книги, возможность их читать, действительно была для всех нас открытием. А потом, однажды, когда я приехал на выходные домой, это, наверное, 88-й год, поздняя осень, пришел друг моей сестры. Сестра тогда училась в университете, а познакомился с ней молодой человек, который учился на философском факультете. И он тоже интересовался богословием. И у него тоже была огромная библиотека, как оказалось, доступная. И он писал большие тома богословских текстов, даже с собой у него был целый портфель бумаги, которая на печатной машинке была вся покрыта текстами. И я чувствую, что что-то не то. Вот мы с ним не можем как-то, не можем о чем-то одном говорить. И потом он, в конце концов, выдал такую фразу, что ему лучше всего богословствуется поздней ночью с коньячком. Он не пил много, понимаете? Но вот он говорит, я курю, да, и тогда мне открывается. Понимаете, вот нет, конечно, эти тексты все не имели, несмотря на то, что их было много, и они были очень яркие, но не имели никакой цены, не пропали. Потому что все-таки просто так говорить о Боге, ну, невозможно.
Потому что Неман где-то было, Богослов с сигареткой, что-то вот такое вот такое.
Да,
было,
я вам даже еще один пример приведу для того, чтобы мы поняли отношение к церкви. Когда я учился в семинаре, со мной учился один человек, который был старше нас, у него было трое детей. Нам он казался совсем взрослым мужчиной уже, и он был невероятной силы. До семинария в течение там, 10 или 15 лет он работал на стройках. И вот однажды к нему приехала семья, мама, папа, жена, дети с Украины. И привезли с собой горилку. Вот. И он немножко был нетрезв и опоздал для того, чтобы войти в лавру. И когда он входил в Троице-Сергиеву лавру на 15 минут позже, его милиция не пустила. И он, значит, побил 5 милиционеров. Один. Они вызвали наряд. Наряд его скрутил. Вот, и его... как бы удалили из семинария, перевели на заочное, но это был единственный прокол, это был хороший очень человек, так получилось. Но и держать его в семинарии дальше было невозможно. Вот. Он уже был в сане. И он ходил по преподавателям и сдавал, и получал отметки. И вот он пришел к отцу Платону игумному, который преподает нравственное богословие в течение многих-многих лет, и уже, кажется, десятилетий, который всегда всем ставит 5, ну, в крайнем случае 4, ему он вдруг ставит 3. И вот этот батюшка, он говорит, ну, как же так, ну, все мне поставили, ну, все, ну, а здесь он вообще надеялся на 5. И тут ему говорит, после того, что вы сделали в стенах Троице-Сергиевой лавры по нравственному богословию, я не могу вам поставить оценку выше. Простите меня, брат. Понимаете, вот, то есть богословие неразрывно связано с жизнью, и так и должно быть. И мы на самом деле мы видим, как бывает, что, допустим, человек, исполненный гениальных озарений мысли, такой как Бердяев, да, и вращающийся в таких мысленных сферах, которые многим даже непонятно, недоступны, он едет исповедоваться, решать свои жизненные вопросы к кому? К очень простому человеку, отцу Алексею Мичеву, который закончил только семинарию, и мы видим, что вот в таком научном смысле богословом его никто назвать не решился бы. Но это действительно был человек, знающий о Боге очень многие. Значительно. Более того, вам скажу, представьте себе, умирает блаженная Ксения, да, вот Петербург, духовная академия, там великие князья, флотоводцы, ученые, университет, понимаете? А во всем этом огромном городе больше всех о Боге знает она. Вот эта женщина, у которой нет ни наследников, там, в общем-то, ни жилья, ни имущества, ничего. Вот надо всегда помнить, что все-таки истинное богословие, оно здесь. Понимаете, оно вот в каком-то смиренном таком, в смиренных тружениках, молитвенниках. И поэтому к их текстам такое доверие, даже если они просты, в смысле там конструкций, использования каких-то терминов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Федор, а почему вот минимум 2 века больше всего востребовано богословие именно мирянами? Смотрите, большинство святителей российских XIX века очень много внимания и времени уделяли переписке со своими духовными чадами и потом публиковали эту переписку. А праведный Иоанн Кронштадтский опубликовал даже свой духовный дневник. То есть это все было адресовано именно мирской пастве. А почему востребованность богословия вот последнее время, она ушла из монастырей, из каких-то академий духовных и университетов в клубь вот такого мирянского православия?
Ну, вы знаете, вот тексты, о которых вы говорите, имея в виду письма святителей, это все-таки, наверное, не в академическом смысле богословие, да, а это богословие о духовной жизни, скажем, это наставление духовной жизни. И, кстати, иногда это бывает рискованно, потому что письма, которые публикуются без разрешения автора, конкретному лицу, данные советы публикуются, эти советы могут быть категорически неприемлемы для другого человека. Вот он, человек ссылается, вот он, преподобный Амвросий написал в одном из писем так. Понимаете, а вот этому человеку это полезно, а другому человеку в этой его духовной ситуации не полезно. Вот. То, что касается интереса мирян к богословию, то это прекрасно, потому что богословие интересно христианину, независимо от того, в сане он или не в сане. Но богословие, как все-таки более-менее научное, научный мир такой, да, отдельный, он разбудился, пробудился в России после того, как начали публиковаться святоотеческие тексты. Все-таки их в достаточной мере не было в хороших переводах. Да? Мы знаем, какой огромный труд употребил для этого Феофан Затворник. Как много святителей Игнатия Брянчанина, допустим, вот перевод Отечника, например. Это же тоже высокое очень богословие. И мы знаем, что целая когорта мирян, там, начиная с Хомякова, допустим, да.
Киреевские, да, все издательство, да, Оптиной пустыни.
Да, и там 20 век, Лоский, например, Фудель, Новоселов, там, сравнительное богословие. То есть это те люди, которые посвятили себя погружению в какую-то тему. Да, причем высокое, допустим, Лоский, мистическое богословие, да, или догматическое богословие. Ну, действительно, проникновение в самые глубины. Но это возможно только потому, что человеческое сердце, человеческий разум у этих людей отозвался на Божье присутствие в их жизни. Им стало это интересно, им стало это важно, потому что этим надо заниматься. Это нельзя просто сесть и создать важный и глубокий богословский труд. Вот. А с другой стороны, потому что эти миряне стали востребованы как раз в учебных заведениях духовных. Действительно, много мы знаем, было прекрасных преподавателей, священнослужителей, но много прекрасных преподавателей мирян. И до сих пор, допустим, Алексей Ильич Осипов. Да? И таких людей много. Тех, кто смог посвятить себе этому делу. Алексей Ильич — это человек, который прошел огромный жизненный путь, полный аскетического, так сказать, самоограничения. Это человек, имеющий и очень большой духовный авторитет, потому что, соприкасаясь с ним, ты понимаешь, что ты соприкасаешься с человеком молящимся, аскетично устроенным, который прежде всего к себе предъявляет очень высокие требования.
Но он, кстати, своим слушателям вот в лекциях мирянам и даже семинаристам начальных классов рекомендует очень ограниченный круг литературы, касающийся вот каких-то богословских объяснений тех реалий жизни, которые, вот, с которыми мы сталкиваемся повседневно. Буквально 2-3 книги он все время рекомендует на протяжении многих и многих лет.
Ну, наверное, не совсем так все-таки. Он рекомендует, прежде всего, святителя Игнатия Брянчанинова и преподобного Никона Беляева, если я не ошибаюсь. Потому что когда в начале 90-х открылись все затворы, да, хлынула вот эта вот какая-то волна книг, волна текстов, волна статей, то стало понятно, что для того, чтобы в ней не растворилось православие, нужно трезвение. Нужно трезвение, великое добродетель трезвения. Самоограничение не только там в пище, да, но самоограничение и в мысли. Вот. И здесь, конечно, вот эти два автора были им просто подняты, и другими тоже людьми подняты на щит для того, чтобы просто, ну, люди не впали в прелесть. Потому что вдруг оказалось, что можно, вот как я говорил, с коньячком, да, и сигареткой писать обо всем. Вот, ну, когда ты читаешь святителя Игнатия Брянчанинова, ты понимаешь, что и тебе пока рано богословствовать.
Но все-таки, наверное, есть какой-то буфер, какой-то промежуточный такой этап в жизни, когда человек скорее понимает то, что пишут религиозные философы, нежели то, что пишут богословы на собственном жизненном опыте, познавшие Бога. Ну вот, скажем, я вспоминаю, как в 80-е годы мои сверстники буквально рвали друг у друга ксерокопии Владимира Соловьева. Три разговора, потом бесконечно это все обсуждали. Но, может быть, в силу того, что богословскую литературу было еще и не достать, вот к ней подходили через вот этот буферный период чтения религиозной и философской литературы.
Да, вы совершенно правы, да. Потому что вообще путь русского интеллигента 90-х и нулевых ко Христу, да, он очень часто проходил или вот через область, которую вы описали, или через восточную мистику. Почему? Понимаете, потому что, читая Соловьева или читая там с вами Викананду какую-нибудь, вот, не надо отказываться от гордости. Не нужно. Там не учат смирению. Ну, вот я для себя такой вывод сделал в свое время, когда все это читал. А когда ты пришел ко Христу, с самого первого дня тебя просят отложить ее и смиряться. Понимаете? А для человека это самое сложное в христианстве. И вот я познаю, я говорю о Боге, при этом от меня, в общем-то, не требуется больших перемен. Да, и я вроде соучастник очень таких славных мысленных конструкций. Я их понимаю, я в них разбираюсь. Вот это все очень тешит человеческое самолюбие. Вот, а христианство, оно же просто. Понимаете, оно вообще... Евангелие написано на кайне, это язык там, торговцев, купцов и работников наемных. То есть это специально... Вообще язык сам Евангелия, ну, за исключением Евангелия от Матфея, которое на еврейском написано, вот он специально очень прост. То есть он для всех. В нем не надо поступать в университет. Вы же, наверное, в университете учились, да?
Нет, ваша... я учился в МГИМО, который тогда еще не был университетом, а был просто институтом.
Ну, все равно это, да, это определенный очень высокий уровень интеллектуальный уже людей, которые туда поступали. Вот, понятно, что простецы эту литературу бы не освоили. Вот, но все равно большинство этих людей пришло потом ко Христу, пришло в православие, так же, как и вы, да. Вот,
вот смотрите, мы говорим о том, что, возвращаясь к нашей такой магистральной теме в этом смысле, о том, с чего мы начали, что богословие — это не про умные книжки, не только, может быть, не в первую очередь про много прочитанных книжек, а про предстояние Богу. Но тут опять-таки так легко успокоиться, себе сказать, тогда книжек читать не надо. Буду предстоять и буду предстоять. Но вот у кого-то из святых, я сейчас не помню у кого, но я это читал в книжке «Путь отцов» Сергея Фуделя, того самого, то есть там это антология разных высказываний святых отцов, то есть источник проверенный. Есть слова такие простые, но очень важные. «Предстанем Богу в простоте сердца». Ну, многие это наверняка повторяют. Вот я думаю, а не получается ли так, что чтобы по-настоящему предстать Богу в простоте сердца и отбросить такие свои умствования, их сначала нужно обрести. Сначала нужно вот много книжек прочитать, чтобы потом понять, что такое по-настоящему в простоте сердца о безумствовании Богу предстать. Как вам кажется?
Не обязательно проходить вот все обретение вот этих высоких всех умствований, как вы говорите. Но человеку, который в них погружен, это очень сложно простота. С другой стороны, мы понимаем, что вот мы с вами находимся в Москве, да, тут такое количество высших учебных заведений, и, допустим, священник или мирянин, который пришел туда и начинает нам проповедовать, он, конечно, не может быть простецом. Понимаете, у того же Григория Богослова есть совершенно потрясающие слова, он говорил как раз об этом, и о священниках. Он говорил, что можно быть очень простым, малообразованным, но не в Константинополе. Понимаете? Вот, да, в Константинополе надо уметь разговаривать с образованной публикой, точно так же, как в Москве. Понимаете, нельзя... можно, конечно, святость, она опрокидывает все. Понятное дело, что отец Павел Грузев мог говорить с любым академиком, да, и, так сказать, тот почувствовал бы святость Божию, которая через этого человека струилась, на него светилась. Вот, но мы не такие. И, конечно, мы должны делать определенные усилия, особенно мы, священники. Мы должны уметь разговаривать. Вот, но это не каждому дано совсем. Потом, вы понимаете, что такое, допустим, приходской священник? Приходской священник — это человек, который погружен в людей. То есть буквально ему особенно читать, заниматься образованием не очень есть когда. И он вынужден выбирать, что он будет читать. Вот, допустим, мне, когда приходится выбирать, я, конечно, читаю аскетическую литературу, фактически святых отцов о духовной жизни. Не, вот я уже сейчас не изучаю, допустим, трактаты того же Григория Богослова «Святой Троицы». Только когда мне нужно подготовиться там, к какому-то занятию, да, вот какой-то, может быть, лекции, я ищу то, что мне нужно по этому материалу. Мне сейчас даже это не так заманчиво, не так меня это тянет, понимаете?
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».